Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, беседу Александра Никифоровой о жизни и творческом наследии диакона Сергия Трубачева, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Алексии, митрополите Московском, и в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Рассказывали об Авве Макарии Великом. Однажды, проходя пустынею, нашел он череп мертвеца, валявшийся на земле. Старец, ударив череп пальмовой палкой, сказал ему: «Кто ты такой? Отвечай мне». Череп отвечал: «Я был главным жрецом язычников, живших на этом месте, и когда ты, Авва Макарий, духоносец, милосердуя к страждущим в мучении, помолишься о них, тогда они чувствуют некоторую отраду». Авва Макарий спросил его: «Какая это отрада и какое мучение?» Череп говорит ему: «Сколько неба отстоит от земли, столь велик огонь внизу под ногами нашими и до самой головы. Когда мы стоим среди этого огня, не можем видеть лицо друг друга, потому что у нас связана спина со спиною. Когда же ты помолишься о нас, то частью один видит лицо другого». Старец заплакал и сказал: «Несчастный тот день, в который родился человек тот. Ужели только это есть утешение у него в наказании?» Старец спросил его еще: «Нет ли другого, более тяжкого мучения?» Череп сказал: «Под нами мучение еще ужаснее». Старец спросил его: «А кто там находится?» Череп отвечал: «Мы, не знавшие Бога, еще несколько помилованы, но познавшие Бога и отвергшиеся Его, и не творившие воли Его, те находятся под нами». После сего старец взял череп, зарыл его в землю и пошел своим путем. Некогда старцы из горы Нетрийской послали вскит к Авве Макарию просить его к себе. Посланные говорят ему: «Пока весь народ, собравшись к тебе, не обременил тебя, просим, приди к нам, дабы нам видеть тебя прежде отшествия твоего ко Господу». Когда Макарий пришел в гору, собралось к нему множество братий. Старцы просили его сказать слово братии. Макарий, заплакав, сказал: «Будем плакать, братия. пусть очи наши проливают слезы, прежде нежели отойдем туда, где слезы наши будут жечь тела наши. И все заплакали, падши на лица свои, и сказали: «Отче, помолись о нас». Авва Моисей сказал: «Если мы побеждаемся плотской страстью, то не обленимся покаяться и оплакать самих себя, прежде нежели постигнет нас плач судный». Сказал еще: «Слезами человек достигает добродетелей, слезами получается оставление грехов, потому когда ты плачешь, не возвышай голоса воздыхания, и да не увесть шуйца твоя, что творит десница». Шуйца означает тщеславие. Один брат говорил Авве Пимену: «Меня смущают помыслы и не дают мне подумать о грехах своих, а заставляют меня замечать только недостатки брата моего». Авва Пимен рассказал ему об Авве Диаскоре, что он в келье плакал о себе, а ученик его жил в другой келье. Когда ученик приходил к старцу и заставал его плачущим, то спрашивал его: «Отец, о чем ты плачешь?» Он отвечал ему: «Плачу о грехах своих, чада». Ученик говорил ему: «Ты не имеешь грехов, отец». Но старец отвечал ему: «Уверяю тебя, сын мой, если бы можно было мне видеть свои грехи, то мало было бы еще четырех человек, чтобы вместе со мною оплакивать их». При этом сказал Авва Пимен: «Тот поистине человек, кто познал самого себя». Некогда Авва Пимен, идя в Египет, увидел женщину, которая сидела на могиле и горько плакала. Он сказал при этом: «Если бы явились удовольствия всего мира, то и они не отрешили бы души ее от скорби. Так и монах должен непрестанно иметь скорбь в душе своей».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Диакон Сергий Трубачев. Страницы жизни и творчества. Передача пятая. У микрофона Александра Никифорова. О музыкальном наследии отца Сергия Трубачева мы беседуем с его сыном, насильником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игуменом Андроником Трубачевым. При его жизни его произведения исполнялись?
Ну да, нет, много исполнял. Почти все, что он написал, исполнялось.
Он писал именно для Лаврского хора свои произведения?
Ну, знаете, это было такое сотворчество. Что-то он писал для Лаврского хора, вот, и они исполняли по просьбе Матфея. А что-то он писал сам, приносил, они, так сказать, начинали исполнять. Что-то я ему предлагал, какие-то вещи.
Да, вот этот ваш кант «Россия, восстрани».
Ну, вот кант, это был
замечательный.
общем, конечно, это и минус, и плюс. Минус, что он, конечно, ориентировался на то, что это исполнялось. Вот. Ну, а плюс, это все-таки тут же ты мог слушать это, и потом исполнялось это все-таки одним из лучших хоров. Хор Ветлавский меняется все время, и состав исполнителей там очень неровный. И поэтому отец Матфей, например, тоже он не все же мог выжить то, как надо. Вот, и когда вот говорили с отцом Матфеем, зачем вы так завышаете? Он говорит, одна причина. Это, говорит, не профессионалы. И, говорит, чтобы из них выжить что-то, мне надо поддать им жару. Вот поэтому я, говорит, завышаю. Вот, конечно, у отца Матфея была особенность. Это выразительность. Он добивался выразительности хора, потому что вот эти квартеты, которые стали популярны в Москве, они, конечно, пели или очень по-шведски, или, так сказать, пытались достичь такого псевдопристрастия, когда вообще, так сказать, идет один звук ровный, и при этом еще идеально чистый. И уж лучше бы сошили, чтобы хоть на чем-то ухо задержалось. Ну, в принципе, это, конечно, по большому счету был доволен, как отец Матфей исполняет.
Других исполнителей он не слышал, наверное,
еще. Нет, тогда он слышал, харьковский хор приезжал, как-то исполнял. Потом Валаамский хор слышал, ну, в записи. Он чем вот выделялся? Чистотой такой. Потом он туда взял басов, которых здесь, конечно, нет. И поэтому там вот другое звучание немножко.
И как отец Сергий его принял?
Ну, Валаамский хор, мне кажется, хорошо принял, да. Но темп, конечно, у них... И я говорил Ушакову, что нужно более выразительный темп. Поэтому у них элемент такого концертного бесстрастия был отрешенный какой-то такой. Ну, я когда был наместником в Ламе, я так немножко с ним пытался вот какие-то коррективы внести. Но поскольку он пришел из шведской среды и не монастырской, то он немного сначала не понимал. Но потом, мне кажется, немножко сдвинулся так вот. Тем более они стали петь военные песни еще, и, естественно, что поняли, наверное, что какая-то должна быть выразительная. Ну, не светская такая церковная, эмоциональность присутствовать должна. Вот поэтому я думаю, что здесь, конечно, если однозначно отвечать, конечно, был доволен.
Прозвучало песнопение «Хвалите Господа с небес» в исполнении архиерейского хора в Лондоне под управлением Евгения Тугаринова. Сегодня Евгений Тугаринов у нас в студии. Он не только многоопытный регент с разными музыкальными коллективами, исполнявший произведения диакона Сергия Трубачева, но и крупнейший специалист в области русской духовной музыки 20-го столетия. Этой теме посвящена его докторская диссертация. Поэтому первый вопрос о том, каково значение отца Сергия Трубачева в истории русской духовной музыки.
О значении, как ни странно, говорить, может быть, еще рано. Вот по какой причине. Хотя отец Сергий скончался в 1995 году, казалось бы, уже 17 лет выходит, да? Но, тем не менее, изучение творчества Только сейчас вот вышел второй том из его полного собрания духовных сочинений. Может быть, даже еще люди не начали его покупать. А потом последует третий том. Можно сказать, что изучение только начинается. С другой стороны, вне всяких вот изданий, имя Трубачева было известно, когда он жил. И расходились его песнопения просто в списках, как вот раньше, в старину. Регента, наверное, записывали себе в тетрадки, может быть, ксероксов тогда тоже еще не было широко распространено. Но Трубачев, мы знаем, что он писал последние 15 лет своей жизни. До этого он был профессиональным музыкантом, дирижером, руководителем оркестра, хора, преподавателем Гнесинского института по кафедре симфонического дирижирования. И он последние 15 лет жизни прожил в Сергиевом Посаде, в доме своего тестя, отца Павла Славенского, новомученика. И он не просто сочинял, вот как сочиняют иногда композиторы. Вот он сочинил, полюбовался, положил в стол и, наверное, сочиняет дальше, если хочет. Трубачев работал в самом тесном сотрудничестве с нашим, можно сказать, великим регентом 20 века, архимандритом Матфеем Мармалем. И это сотрудничество послужило только на пользу церкви, потому что, с одной стороны, был практик, с другой стороны, был творец. И вот это все сошлось, сошлось настолько, что Россия получила спустя много-много лет перерыва, когда композиторы московской школы, там, Чесноков, Калинников, Рахманинов, перестали писать для церкви. Но Рахманинов уехал. Но Чесноков был профессором консерватории, он не писал, он писал светскую музыку. И вот вдруг в 90-е годы, 80-е годы начал писать и обрабатывать для церковного хора Трубачев.
Кто же были его учителями?
Его учителями была церковная жизнь, его личная духовная жизнь. Его окружение, вот те семьи, из которых он вышел. Ведь его отец, священномученик Зосима Трубачев, его тесть, отец Павел Флоренский, тоже новомученик. Человек не мог как бы вот так оторвать себя от всего этого. Причем оба, наверное, числились во врагах народа. Мы знаем, что это все было придумано, выдумано, сфальсифицировано, но вот эта трагедия в народе, в стране, она жуткая была. И я думаю, что его сформировала, конечно, великая музыка, и не только русская, потому что музыкантов растили и растят у нас по самой высокой шкале. До сих пор школа наша и существует, и она ценится в мире. Исполнительская школа, композиторская школа. Трубачев, вот когда он поселился в Сергиевом Посаде, вероятно, почувствовал вот этот какой-то глубинный зов в себе народа русского, потому что если творцов нет, народ перестает петь. И вот этот творец появился, он сделал для страны столько, что страна получила, можно сказать, вот наши русские традиционные напевы, но переложенные или обработанные человеком нашего времени. То есть это вот современная музыка. Она современная, поскольку написана нашим современником. Она базируется на древних напевах, на малых напевах. Но поскольку к ней приказалась рука церковного человека 20 века, большого музыканта, большого церковного музыканта, для нас это дорого, как мнение, как вот прикосновение нашего современника.
Язык музыканта Трубачева отличается от языка композиторов московской школы, которые также ориентировались на древние образцы?
Нет, он скорее продолжает. Это видно в голосоведении, это видно в гармонических средствах, это видно в тех тональных соотношениях. Ну, например, написать «Милость мира» для двух голосов. Написать так, что это уже при жизни, и сейчас, конечно, это нечто такое, что каждый ощущает как родившееся в недрах народа. А любое произведение искусства, родившееся в недрах народа, изобразительного, архитектурного, музыкального, какого угодно, поэтического, литературного, это есть высшая оценка труда и результата.
Слава Богу, и Сыну, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу, и Святому Духу. видимо, столь же высокой оценкой является и то, что это очень исполняемый композитор, и на многих клиросах в Москве мы можем услышать то одно, то другое его исполнение. В нашем храме Святой Мученицы Татьяны часто он звучит, на подворье Свято-Троицы Сергиевской лавры. В Сретенском монастыре мы можем услышать его произведение, значит, народ принял его и полюбил его.
Верно. Есть такое вот заключение. Церковная музыка второстепенна в том смысле, что она является, ну, как бы, средством к выражению вот богослужения нашего. То, что на первом месте у нас стоят слова молитв, псалмов, молитв, гимнов и так далее. Музыка, которую композитор добавляет к словам, как бы обрамляя их, она очень важна, потому что музыка создает настроение той или иной молитвы, гимна, псалма, чего угодно. И от того, как композитор, какими звуками, какими ритмами, какими темпами, динамикой, штрихами прикоснулся, вот в нас это будет музыка звучать. Но музыка при этом должна быть где-то немножечко помогающей тексту вот дойти до молящегося уха, сердца. Вот в этом смысле, чем музыка проще, может быть, тем легче слову дойти. Но музыка Трубачева, песнопения Трубачева, они просты не простотой, а просты какими-то иными измерениями. Потому что петь ее радостно, петь ее легко вот по сердцу, но с ней надо поработать. Она не дается вот так с первого раза, как некий простой какой-то обиход. Но обиход – это есть Трубачев. Трубачев – это есть обиход. Как бы он врос благодаря отцу Матфею и вот распространению в списках, а сейчас изданию его сочинений. И его сочинения появляются в разных сборниках, перепечатываются. И слава Богу, и семья никогда не говорит: «Ах, у нас авторские права, и извольте нам что-то отчислять». Я думаю, отец Сергий никогда не ставил такого вопроса, и там другое время было. Но просто эта музыка вошла в народ. И, вероятно, все, что входит в народ, не может из него просто так уйти. Поколения будут петь и петь, и открывать для себя Трубачева и радоваться, какой человек родился в России. Я думаю так.
Евгений Святославович, я знаю, что в Лондоне на клиросе вы также исполняли литургию отца Сергия Трубачева. Существует запись. Пожалуйста, расскажите об истории этой записи.
Ну, многие ноты, не скажу все, но многие ноты были переданы мне детьми Трубачева, отцом Андроником, Марь Сергеевной. И они у меня просто находятся вот в том, как их написал Трубачев, его рукой написанные. И среди них вот была и литургия для мужского хора. У него замечательная литургия для смешанного хора. Она более композиторская. Кажется, что мужская литургия, она больше вот на обиходных таких интонациях построена. Ну, прикоснуться к ней, как бы записать ее, даже какая-то, может быть, необходимость нас подтолкнула, потому что когда-то лондонский хор начинался с мужского квартета. Потом долгое время и при владыке Антонии, и до него, при отце Михаиле Фортуната, регенте митрополитчего хора, хор был смешанный и замечательный, есть, были записи сделаны и все. Но вот почему-то, зная, что когда-то он был мужским, не желая сделать его только мужским, но желая как бы выделить часть именно мужскую, ну а что тогда петь, если не Трубачева? Потому что это такая музыка удивительная, искренняя, это музыка умная, вот есть понятие сердечная молитва, вот эта музыка умная в своем сердце, в средствах выразительности.
А, кстати, лично в вашу жизнь когда вошло имя Трубачева?
Дело в том, что я учился в Гнесинском училище. В то время, когда он преподавал в Гнесинском институте. Но поскольку здание было общее, то я встречал Трубачева в коридоре. И, может быть, тогда я не соотносил и не знал, что вот он был. Но у меня почему-то запомнилось это лицо. Потом, когда я увидел его на фотографиях, я вспомнил, да, я видел этого человека, у меня просто хорошая память. Но по-настоящему это, наверное, конец 90-х годов. Мне кажется, в 99-м году на 80-летие, со дня рождения, мы, камерный хор Свято-Тихоновского богословского института, исполнил некоторые песнопения Трубачева и Танеева вот в одном концерте в музее Глинки. И с тех пор вот началась дружба с детьми отца Сергия, которая продолжается до сих пор.
Литургию мы записали в 2007 году, а впервые исполнили в Лондоне за богослужением воскресным в 2004 году. Записали в 2007, затем записали отдельные песнопения этой же литургии в 2010. Может быть, она выйдет. А запись 2007 года, она вышла. Но это живая запись со службы, там слышно, как пересыпают деньги под нами, пожертвованные людьми, какие-то разговоры.
Свечной ящик под нами.
Свечной ящик под хором, да. Вот, и у нас там были неудачные моменты, но это просто ушлегло, как исторический такой момент для нас дорогой. Ну, судить всегда можно, конечно, наверное, там многое, что можно было бы сделать иначе и лучше. Ну, мы все на пути.
Ваши любимые произведения отца Сергия?
Трудно выделить. Что не начинаешь вот смотреть или слушать, и как-то над чем-то работать, оно становится любимым. Вот это тоже это явление большой музыки. Мне очень нравится «О тебе радуется». Мне очень нравится «Херувимская». В самом деле, не просто выделить, потому что там, нельзя сказать, вот это удачно, это неудачно. Мне кажется, что Трубачев, его прикосновение в эти последние эти годы, оно не просто удачно, оно настолько дорого и должно быть оценено России, а оно оценено и будет еще оценено. Но, повторяю, и я тоже, я не знаю всего. Сочинения вот только начинают печататься в полном объеме, так что и мне еще предстоит многое открыть. Я это буду делать с радостью и с нетерпением жду, когда все это выйдет.
Подошла к концу пятая и заключительная передача из цикла «Диакон Сергий Трубачев. Страницы жизни и творчества». О музыкальном наследии отца Сергия рассказывали его сын, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, игумен Андроник Трубачев и регент архиерейского хора в Лондоне Евгений Тугаринов. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В музыкальном оформлении передачи прозвучали «Кант. Россия. Воспряни» на слова игумена Андроника Трубачева, а также песнопение Божественной Литургии причастен «Хвалите Господа с небес», «Единородный Сыне» и «Херувимская» в исполнении архиерейского хора в Лондоне под управлением Евгения Тугаринова. Я сердечно благодарю игумена Андроника Трубачева и Марию Сергеевну Трубачеву за бесценную помощь в подготовке цикла этих передач.
В эфире программа «Благовещение». Святитель Алексей, митрополит Московский. Святитель Алексей, митрополит Московский и всея России чудотворец, в миру Елеферий, родился в 1292 году, по другим данным, в 1304 году, в Москве, в семье боярина Федора Бяконта, выходца из Черниговского княжества. Господь рано открыл будущему святителю его высокое предназначение. На 12-м году жизни Елеферий раскинул сети для ловли птиц, незаметно для самого себя задремал и вдруг явственно услышал голос: «Алексей, что напрасно трудишься? Ты будешь ловить людей». С этого дня отрок стал уединяться, часто посещать церковь и в 15 лет решился стать иноком. В 1320 году он вступил в Московский Богоявленский монастырь, где провел более 20 лет в строгих иноческих подвигах. Руководителями его и друзьями были замечательные подвижники этой обители, старец Геронтий и Стефан, брат преподобного Сергия Радонежского. Затем митрополит Феогност повелел будущему святителю оставить монастырь и заведовать судебными делами церкви. Эту должность святой исполнял 12 лет со званием митрополитчего наместника. В конце 1350 года владыка Феогност посвятил Алексеева епископа Владимирского, а по смерти митрополита он стал его преемником в 1354 году. В то время русская церковь раздираема была великими нестроениями и распрями, в частности из-за претензий митрополита Литвы и Волыни Романа. В 1356 году, чтобы положить конец смутам и тревогам, святитель отправился в Константинополь к Вселенскому патриарху. Патриарх Каллист дал Алексею право считаться архиепископом Киева и Великой России с титулом всечеснага, митрополита и экзарха. На обратном пути во время бури на море кораблю грозила гибель. Алексей молился и дал обет построить храм святому того дня, который корабль пристанет к берегу. Буря утихла, корабль пристал 16 августа. Восторженно встретила святителя Москва. Несмотря на все смуты, святитель Алексей всячески заботился о своей пастве. Ставил епископов, устраивал общежительные монастыри по образцу Троицкого, основанного преподобным Сергием. Налаживал отношения с ордынскими ханами. Не раз святому и самому приходилось путешествовать в Золотую Орду. В 1357 году хан потребовал у великого князя, чтобы святитель прибыл к нему и исцелил слепую Тойдулу, его супругу. «Прошение и дело превышают меру сил моих», — сказал святой Алексей. «Но я верю тому, который дал прозреть слепому, не презрит он молитвы веры». И действительно, по его молитве, окропленная святой водой супруга хана исцелилась. Когда скончался великий князь Иоанн, святитель взял под свою опеку малолетнего его сына Дмитрия, будущего Донского. Много пришлось святому владыке потрудиться, дабы примирять и смирять строптивых князей, не желавших признавать власть Москвы. Вместе с тем не оставлял митрополит и трудов по устройству новых обителей. Им основаны в 1361 году Спасу нерукотворенного образа монастырь на Яузе в Москве, Андроников по имени ученика преподобного Сергия, первого игумена монастыря, по обету, который он дал, когда корабль во время его поездки в Константинополь терпел бедствие, Чудов в Московском Кремле, восстановлены и древние две обители, Благовещенская в Нижнем Новгороде и Константино-Еленинская во Владимире. В 1361 году также была построена женская общежительная обитель его имени, Алексеевская. Святитель Алексей достиг глубокой старости, 78 лет, пробыв на митрополичьей кафедре 24 года. Почил он 12 февраля 1378 года и погребен по завещанию в Чудовом монастыре. Мощи были его обретены через 50 лет чудесным образом, после чего стали чтить память великого святителя и молитвенника за русскую землю. Эпоха святителя Алексия характеризуется относительным миром, как государственным, так и церковным. Отношения с Ордой при известном времени дани ровные. Само призвание святителя к слепой Тайдуле – знак внешне благополучных отношений с татарами. Но, как и при исцелении супруги хана, святитель исповедует Божие всемогущество и одновременно свою немощь. Так и во все время своего предстоятельства в русской церкви он совершает невидимый миру смиреннейший подвиг молитвы о мире всего мира и благостоянии церквей. Мы не раз встретим подобное в русской истории. Тихое предстательство пред Богом, смиренное крестоношение превозмогают врагов порой более, нежели открытое противостояние, пусть и исполненное мужество. Так и Великую Отечественную войну, повторяя подвиг преподобного Серафима, иной Серафим, Вырицкий, будет на камне тысячу дней и ночей умолять Бога о родине, о возрождении церкви. И победа придет, как пасхальное чудо, как Божий ответ на смирение человеческое.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ о нежности.
А нежность, где ее нет? — сказала Обломову Ольга. — Что это за фраза? Как ее следует понимать? Почему такое уничижение нежности? И где она так часто встречается? Я думаю, что здесь неточность, что не нежность осуждается пламенной Ольгой, а модная в то время сентиментальность, фальшивое, поверхностное и манерное занятие. Именно занятие, а не чувства. Но как можно осудить нежность? Нежность — самый кроткий, робкий, божественный лик любви. Сестра нежности — жалость, и они всегда вместе. Увидите вы их нечасто, но иногда встретите там, где никак не ожидали, и в сочетании с самым удивительным. Любовь, страсть всегда с оглядкой на себя. Она хочет покорить, обольстить, она хочет нравиться, она охорашивается, подбоченивается, мерит, все время боится упустить потерянное. Любовь, нежность, жалость все отдает, и нет ей предела. И никогда она на себя не оглянется, потому что не ищет своего. Только она одна. И не ищет. Но не надо думать, что чувство нежности принижает человека. Наоборот, нежность идет сверху. Она заботится о любимом, охраняет, опекает его. А ведь заботиться и охранять можно только существо беззащитное, нуждающееся в опеке. Поэтому слова нежности — слова уменьшительные, идущий от сильного к слабому. Деточка, крошечка. Пусть деточке 50 лет, а крошечке 70. Нежность идет сверху и видит их маленькими, беззащитными, и мучается над ними, боится за них. Не может валькирия несмотря на всю свою любовь к Зигфриду, назвать его Зайнкой. Она покорена силой Зигфрида. В ее любви уважение к мускулам и к силе духа. Она любит героя. Нежности в такой любви быть не может. Если маленькая, хрупкая, по природе нежная женщина полюбит Держиморду, она будет искать момента, принижающего это могучее существо, чтобы открыть путь для своей нежности. Он, конечно, человек очень сильный, волевой, даже грубый, но знаете, иногда, когда он спит, у него лицо делается вдруг таким детским, беспомощным. Эта нежность слепо, ощупью, ищет своего пути. Одна молодая датчанка, первый раз попавшая во Францию, рассказывала с большим удивлением, что француженки называют своих детей кроликами и цыплятами. И даже, что совсем уже необъяснимо, одна дама называла своего больного мужа капустой, мончу, и кокошкой, макокот. «И знаете, — прибавляла она, — я заметила, что и на детей, и на больных это очень хорошо действует. А разве у вас в Дании нет никаких ласкательных слов? Нет, ровно никаких. Ну а как же вы выражаете свою нежность? Если мы любим кого-нибудь, то мы стараемся сделать для него все, что только в наших силах. Но называть почтенного человека курицей никому в голову не придет. Но странное дело, — прибавила она задумчиво, — я заметила, что такое обращение очень нравится и даже очень хорошо действует на детей и больных. Нежность встречается редко и все реже. Современная жизнь трудна и сложна. Современный человек и в любви стремится прежде всего утвердить свою личность. Любовь, единоборство. Ага, любить? Ну, ладно же. Засучили рукава, расправили плечи. Ну-ка, кто кого? Да нежности ли тут? И кого беречь, кого жалеть? Все молодцы и герои. Кто познал нежность, тот отмечен. Копье архангела пронзило его душу. И уж не будет душе этой ни покоя, ни меры никогда. В нашем представлении рисуется нежность непременно в виде кроткой женщины, склонившейся к изголовью. Ах, что мы знаем об этих кротких женщинах? Ничего мы о них не знаем. Нет, не там нужно искать нежность. Я видела ее иначе. В обликах совсем не поэтических, в простых, даже забавных. В первый раз посетила она мою душу давно. Душе моей было не более 7 лет. Огромные 7 лет! Самые полные, насыщенные и значительные эти первые 7 лет человеческой жизни. Был вечер, была елка, были и восторг, и зависть, и смех, и ревность, и обида — весь аккорд душевных переживаний. И были подарены нам с младшей сестрой картонные слоники. Серые, с наклеенной на спине красной бархатной попонкой с золотым галуном. Попонка сбоку поднималась, и внутри в животе у слоников бренчали конфетки. Были подарки и поинтереснее. Слоники ведь просто картонажи с елки. Я высыпала из своего картонажа конфетки, живые сгрызла, а самого слоника сунула под елку. Пусть там спит. А за ночь придумаю, кому его подарить. Вечером, разбирая игрушки и укладывая спать кукол, заметила, что сестра Лена как-то особенно тихо копошится в своем углу и со страхом на меня посматривает. Что бы это такое могло быть? Я подошла к ней, и она тотчас же схватила кукольное одеяло и что-то от меня прикрыла, спрятала. — Что у тебя там? Она засопела и, придерживая одеяло обеими руками, грозно сказала: — Пожалуйста, не смей. Тут для меня осталось два выхода. Или сказать «хочу и буду» и лезть напролом, или сделать вид, что мне вовсе не интересно. Я выбрала последнее. Очень мне нужно. Повернулась и пошла в свой угол. Но любопытство мучило, и я искоса следила за Леной. Она что-то все поглаживала, шептала, изредка косила на меня испуганный круглый свой глазок. Я продолжала делать вид, что мне все это ничуть не интересно, и даже стала напевать себе под нос. И мне удалось обмануть ее. Она встала, нерешительно шагнула раз, два, и, видя, что я сижу спокойно, вышла из комнаты. В два прыжка я была уже в ее углу, содрала одеяльце и увидела нечто ужасно смешное. Положив голову на подушечку, лежал спеленутый слоник, безобразный, жалкий, носатый. Вылезающий из сложенной чепчиком тряпки хобот и часть отвислого уха. Все было так беззащитно, покорно и кротко, и вместе с тем так невыносимо смешно, что семилетняя душа моя растерялась. И еще увидела я под хоботом у слоника огрызок пряника и два ореха. И от всего этого стало мне так больно, так невыносимо, что, чтобы как-нибудь вырваться из этой странной муки, я стала смеяться и кричать: «Лена, глупая Лена! Она слона спеленала! Смотрите, смотрите!» И Лена бежит красная, испуганная, с таким отчаянием в глазах, толкает меня, прячет своего слоника, а я все кричу: «Смотрите, смотрите, она слона спеленала!» И Лена бьет меня крошечным толстым своим кулаком, мягким, как резинка, и прерывающимся шепотом говорит: «Не смей над ним смеяться, ведь я тебя убить могу!» И плачет, очевидно, от ужаса, что способна на такое преступление. Мне не больно от ее кулака, он маленький и похож на резинку, но то, что она защищает своего уродца от меня, большой и сильный, умеющий... Она это знает, драться ногами, и сам этот уродец, носатый, невинный в тряпочном чепчике. Все это такой болью, такой невыносимой беспредельной, безысходной жалостью сжимает мою маленькую, еще слепую душу, что я хватаю Лену за плечи и начинаю плакать и кричать, кричать, кричать. Картонного слоника с красной попонкой, уродца в тряпичном чепчике. Забуду ли я когда-нибудь? И вот еще история, очень похожая на эту. Тоже история детской души. Был у моих знакомых еще в Петербурге мальчик Миша, 4 лет от роду. Миша был грубый мальчишка. Говорил басом, смотрел из-под лобья. Когда бывал в хорошем настроении, напевал себе под нос «бум-бум-бум» и плясал, как медведь, переступая с ноги на ногу. Плясал только, когда был один в комнате. Если кто-нибудь невзначай войдет, Миша от стыда, что ли, приходил в ярость, бросался к вошедшему и бил его кулаками по коленям, выше он достать не мог. Мрачный был мальчик. Говорил мало и плохо. Развивался туго, любил делать то, что запрещено, и делал явно назло, потому что при этом поглядывал из-под тишка на старших. Лез в печку, брал в рот гвозди и грязные перья, запускал руку в вазочку с вареньем. Одним словом, был отпетый малый. И вот как-то принесли к нему в детскую, очевидно, за ненадобностью, довольно большой старый медный подсвечник. Миша потащил его к своим игрушкам. К автомобилю, паяцу, кораблю и барану. Поставил на почетное место, а вечером, несмотря на протесты няньки, взял его с собой в кровать. И ночью увидела нянька, что подсвечник лежал посреди постели, положив на подушку верхушку с дыркой, в которую вставляют свечку. Лежал подсвечник, укрытый до плеч простыней и одеялом, а сам Миша, голый и холодный, свернулся комком в уголочке и ноги поджал, чтобы не мешать подсвечнику. И несколько раз укладывала его нянька на место, но всегда, просыпаясь, видела подсвечник уложенным и прикрытым, а Мишу голого и холодного у его ног. На другой день решили подсвечник отобрать, но Миша так отчаянно рыдал, что у него даже сделался жар. Подсвечник оставили в детской, но не позволили брать с собой в кровать. Миша спал беспокойно и, просыпаясь, поднимал голову и озабоченно смотрел в сторону подсвечника. Тут ли он? А когда встал, сейчас же уложил подсвечник на свое место, очевидно, чтобы тот отдохнул от неудобной ночи. И вот как-то после обеда дали Мише шоколадку. Ему вообще сладкого никогда не давали, доктор запретил. Так что это был для него большой праздник. Он даже покраснел, взял шоколадку и пошел своей звериной походкой в детскую. Потом слышно было, как он запел «бум-бум-бум» и затопал медвежью пляску. А утром нянька, убирая комнату, нашла его шоколадку нетронутой. Он ее засунул в свой подсвечник. Он угостил, отдал все, что было в его жизни самого лучшего, и, отдав, плясал и пел от радости.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.